грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози представили план по выходу зоны евро из финансового и экономического кризиса. Он изложен в письме, направленном на имя президента Евросоюза Хермана Ван Ромпея. План основан на решениях, принятых на состоявшемся во вторник франко-германском саммите. План предусматривает создание экономического правительства еврозоны, в функции которого должно входить обеспечение процесса ускоренного слияния экономик стран зоны евро. Главы государств и правительств 17 стран Европы будут минимум два раза в год проводить встречи с целью лучшей координации экономической и финансовой политики. Возглавлять экономическое правительство стран еврозоны будет его председатель, избираемый на срок в 2.5 года. Одновременно Берлин и Париж инициировали введение глобального налога на финансовые межнациональные транзакции. По их настоянию данное предложение выносится от имени ЕС на предстоящий в ноябре саммит «двадцатки». Франция председательствует в текущем году как в «двадцатке», так и в «большой восьмерке». Ранее сообщалось, что Париж и Берлин хотят создать экономическое правительство еврозоны во главе с председателем Евросовета Херманом Ван Ромпеем. Вопрос о выпуске еврооблигаций отложен в долгий ящик, а уже к сентябрю будет разработано предложение о введении в Евросоюзе налога на финансовые операции. Многие аналитики полагают, что Франция и Германия, как локомотивы европейского строительства, просто обречены вытянуть еврозону из нынешних проблем. Наблюдатели отмечают, что объединение долговых обязательств для всей Европы помогло бы Греции, Ирландии и Португалии, но допускают, что в результате финансовых потрясений в Европе несколько стран выйдут из Евросоюза. План Меркеля Саркози по созданию единого правительства еврозоны мы обсуждаем с Игорем Буниным, гендиректором Центра политических технологий, Владиславом Беловым, директором Центра германских исследований Института Европы Российской академии наук, и Александром Раром, экспертом немецкого общества внешней политики, главой Центра имени Бертольда Бейтса. Они все трое у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Александру Рару. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Насколько, по-вашему, реалистичен план Ангелы Меркель и Николя Саркози?
Ну, я как раз не сомневаюсь, что он действительно сможет быть реализован. Ну, вот я сейчас как раз смотрел немецкие новости, и реакция на план Саркози и Меркель, в принципе, достаточно скептичен во всей Европе. Национальные парламенты других государств должны проголосовать «за». Есть большой вопрос, готовы ли они идти на отдачу части своего финансового или экономического суверенитета какому-то пока еще непонятному правительству Брюсселя. Но в то же самое время, по-моему, становится ясно, что кроме как у Берлина и у Парижа, ни у кого плана, как решать кризисы в Европе, нет. Другие страны все смотрят на Париж и на Берлин и ожидают от них каких-то чуд. Немецкая экономика действительно поправляется, французская не очень. Но у других стран, по-моему, кризис настолько глубоко уже ушел в корне своих экономических систем, что страна не знает, что делать. Поэтому, мне кажется, чувствуется определенная легкая паника уже на экономическом поле Европы. И поэтому любые планы, любые идеи, которые в таком виде, даже если не звучат достаточно революционно, сейчас выдумываются, разрабатываются, мне кажется, это уже позитив.
Вопрос Игоря Михайловича Бунина. Добрый вечер, Игорь Михайлович.
Добрый вечер.
Что, по-вашему, заставило Францию и Германию совместно составить план по выходу зоны евро из финансового кризиса?
Ну, на самом деле, это не решение проблемы, а просто попытка создать перспективу, очень далекую, долгосрочную, политическую. Проблема очень простая. Во Франции в следующем году выборы, в Саркози не самые лучшие перспективы. Что касается Германии, то там вообще отношение к помощи Греции, Португалии и другим странам слабакам, ну, явно негативное. Общественное мнение относится к этому очень плохо. То есть, с одной стороны, не помочь этим странам невозможно, потому что иначе разваливается зона евро, а с другой стороны, какие-то конкретные обязательства, которые были взяты Германией и Францией, единственными странами, которые могли бы заплатить за долги всех остальных, они политически невозможны. И в таких ситуациях находится простое решение – создать перспективный, долгосрочный план, который будет реализован, возможно, в следующем году, а вот еще через год, взять обязательства по созданию политического правительства, заставить все страны взять обязательства по нулевому балансу, долговому нулевому балансу и так далее, сокращению долгов. и тому подобное. Когда требовалось очень простое конкретное решение. Выпуск еврооблигаций, которые бы гарантировали бы эти долги, и которые бы были бы поддержаны сразу бы рынком. И рынок бы на это отреагировал позитивно. На решение, которое принято сейчас Саркози и Меркель, на самом деле просто игра в долгосрочный ящик, рынок прореагировал явно, ну, или негативно, или пассивно. Ну, скажем, в большей степени негативно. Поэтому это решение, прежде всего, политическое. Нельзя отказываться от помощи, но надо постараться упаковать так, чтобы она не встречалась со сопротивлением в общественном мнении, в электорате и так далее. Поэтому, как мне кажется, было найдено такое решение. Давайте все сделаем через год, через два, через три, а не сейчас. Ну и поэтому кризис как был, так и остался. Он не решен. И явное нежелание взять на себя обязательства по всем долгам стран еврозоны звучит и в этом плане.
Вопрос Владиславу Белову. Добрый вечер, Владислав Борисович.
Добрый вечер.
В чьих интересах, по вашему, осуществление плана Меркель-Саркози в его нынешнем виде? Почему некоторые страны Европы скептически отнеслись к нему?
Я сказал бы не скептически, просто не оправдались ожидания рыночных игроков, для которых бы, ну, по крайней мере, упоминание о так называемых евробондах, да, то есть об общих для всех европейских стран, входящих в еврозону, обязательствах сыграли бы на руку рынку, как будто Германия и Франция взяли бы на себя бремя общих долгов, поднялись бы ставки процентные для всех стран. Расчеты показывают, что Германия должна была платить дополнительно 25 миллиардов евро. Это было бы успокоительно для рынка. Скептическая реакция в первую очередь связана с недовольством рынка. Как же так, вот в этих условиях, когда и суверенитет США снизился по рейтингу, вы так не отреагировали. Это отражает, по всей видимости, то, что у двух крупнейших стран Евросоюза преобладают собственные внутриполитические цели. Игорь Михайлович упомянул, что через 8 месяцев будут выборы президента Франции. Я упомянул, что в нынешней коалиции, черно-желтой коалиции, существуют существенные противоречия относительно механизмов разрешения кризисной ситуации в еврозоне. Германия не готова в нынешних условиях, когда у нее в Конституции есть определенные ограничители по дефициту бюджета государственного и долга, брать на себя эти дополнительные обязательства. Для Саркози очень важно показать социалистам, что он боец. Ситуация кризиса для Саркози очень выгодная. Он пытается показать, что он готов идею прежних французских правительств, напомню, что идея не новая, единого европейского правительства, это французы ее педалируют, правительство, которое является противовесом Европейскому центральному банку, правительство, которое готово ограничить независимость Европейского центрального банка, является для Саркози достаточно выигрышными. Здесь Германия идет на попятную, отдает эту идею, как говорится, кладет на стол Евросоюза, предлагая Ван Рампея сделать председателем. С другой стороны, Германия получает такое согласие Саркози, что будущие еврооблигации – дело будущего, отдаленного будущего, когда все будет регулировано, когда будут включены в Конституцию вот эти ограничители и так далее. Поэтому я рассматриваю и эту ситуацию как итог внутриполитической дискуссии, более острой во Франции, менее острой в Германии, но, кстати, очень такой содержательной, где даже свобода социал-демократов ставит под вопрос коалицию нынешнюю правительственную. И в этом плане, наверное, и надо рассматривать эту ситуацию, когда Германия была не готова пойти навстречу рынкам, Франция отыграла свой козырь с европейским правительством. Франция же, в принципе, как и Германия, поддерживала, отыграла вот эту давнишнюю карту. Это старые предложения у обоих государств введение налога на транзакции в рамках еврозоны или Евросоюза. В целом страны обыгрывают возможность гармонизации налоговой политики, которая никогда не будет, ну, по крайней мере, в ближайшие столетия не будет достигнута по прямым налогам. Вот они говорят о налоге на корпорации, который должен быть унифицирован. Тоже очень проблемный вопрос, потому что 15% в Германии и, соответственно, 30% во Франции, непонятно, как они это будут гармонизировать. Поэтому вот две ведущих страны заявили о себе как о локомотивах европейской интеграции, предложили рынку видение будущего, и, соответственно, рынок на это негативно отреагировал, потому что ждали краткосрочных решений, которые могли бы регулировать ситуацию на рынке. Оговорюсь, что, по всей видимости, все-таки решение не вводить и не запускать механизмов еврооблигаций правильный, потому что стабилизировав ситуацию в 2011, возможно, в начале 2012 года, евробонды, еврооблигации, ну, скажу так вот по-русски, подвели бы под монастырь, в первую очередь Германию, потом уже и Францию, потому что при более высоких ставках обслуживания совокупного долга стран еврозоны, в общем-то, было бы уже непосильным бременем и для Германии, и для Франции, и для других стран.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». План Меркель-Саркози по созданию единого правительства еврозоны мы обсуждаем с Игорем Буниным, генеральным директором Центра политических технологий, Владиславом Беловым, директором Центра германских исследований Института Европы Российской академии наук, и Александром Раром, экспертом немецкого общества внешней политики. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Сергей Караганов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, заместитель директора Института Европы Российской Академии Наук, надеется на реализацию перспективного плана.
Это первая надежда, которая появилась. Надеюсь, что это план, который будет успешен. Дело поставлено пока так, что если страны не примут эти поправки, то они, соответственно, не будут входить в какой-то внутренний круг ЕС. Или если им примут поправку, но они будут ее выполнять, могут быть исключены. То же самое касается и создания, по сути дела, отдельного правительства зоны евро, которая, видимо, предполагает действительно создание двухуровневой или трехуровневой Европы, углубление интеграции на одном уровне, выталкивание за пределы интеграции стран, которые этому не соответствуют. Я не знаю, смогут ли это сделать европейцы, но желаю им всей души успех, потому что до того ситуация выглядела просто безнадежной.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что план Меркель-Саркози по созданию единого правительства еврозоны мы обсуждаем с Игорем Буниным, генеральным директором Центра политических технологий, Владиславом Беловым, директором Центра германских исследований Института Европы Российской академии наук и Александром Раром, экспертом немецкого общества внешней политики. Они все трое у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Александру Рару. В чем, по-вашему, причина того кризиса, в котором оказалась еврозона в данное время?
Ну, я должен сказать, что я с громадным интересом выслушал сейчас все, что было сказано ведущими экономистами России. И мне поразило, с одной стороны, конечно, их глубокое знание наших процессов здесь в Европе, но в то же самое время где-то их легкий такой оптимизм, если можно так выразиться, и понимание тактических ходов, которые политики должны или вынуждены сейчас делать для того, чтобы спасать Европу. Но я должен сказать, отвечая уже на ваш вопрос, мне кажется, возвращаясь к тому, что я до этого сказал, я ощущаю здесь, как житель Европы, некую панику, которую я до сих пор не видел и не чувствовал. И у политиков безвыходность положения отдельных правительств в Европе. И мне это как-то кажется что-то абсолютно новое чувство в Европе. Может быть, россияне это испытали лет 20 тому назад, в дни крушения Советского Союза. Я не говорю, что Европейский Союз лопается по швам, Но нет перспективы, как выходить из этого кризиса. Кризис начался в 2008 году, мы знаем почему. Он произошел в Америке, потом заразил всю мировую экономику, меньше азиатскую, больше европейскую. Американцы сейчас начинают как-то справляться в одиночку, невзирая на Европу. А Европа застряла где-то в процессе. Все полагают на то, что немцы и французы вытянут эту заехавшую куда-то в яму телегу Европейского Союза, но полагаются достаточно наивно. И проблемы-то растут. Дело не только в Португалии и в Греции, а в том, что и французская экономика начинает сейчас уже набирать первые серьезные проблемы. Итальянская, испанская. А еще надо посмотреть, что с восточноевропейскими странами произойдет, которые очень глубоко тоже зависят от западноевропейских стран. Поэтому я думаю, решение очень интересное. Насколько направлено сейчас Саркози и Меркель, это выдвину эту идею, это посмотрим. Но вот что меня тоже удивляет и настораживает. Я помню, как в начале этого века на разных саммитах Европейского Союза правительства долго, нудно сидели и просто как на базаре обсуждали, как можно создать некую такую общую систему, общую схему, конечно, не общее правительство, для того, чтобы управлять Европейским Союзом в экономическом плане, финансовом плане, может, даже политически, во внешней политике, военной политике. Не договорились. Лиссабонская хартия или наша Европейская Конституция в основном-то провалилась, ее через заднюю дверь ввели, потому что ирландцы, французы, датчане были против, и голландцы. А что сейчас происходит? Лидеры Франции и Германии собираются после окончания отпусков и решают, что вот раз нужно создать европейское правительство. И настолько Европа вообще ослабла, что действительно многие другие страны, я думаю, даже большинство, аплодируют этому решению, потому что нет выхода из положения. Просто это меня очень беспокоит, что все кладется опять на спину более сильных государств в надежде, что они вытянут Европу из этого кризиса. Я думаю, что решение очень сложное, потому что я ощущаю в Германии тоже какую-то безвыходность ситуации. Коалиция, как правильно сказал господин Белов, лопается по швам. Правительство не только Германии, но и Европы не знают, как обуздать финансовых спекулянтов, которые единственно вот выигрывают на всех этих схемах. Банки, которые были спасены, но сейчас не готовы в полной мере помогать правительствам выходить из этого кризиса. И, конечно, либеральная модель, которую мы все любим, которая, в принципе, является завоеванием человечества для того, чтобы ввести правильную экономику и политику во всем мире, сейчас действительно приобретает очень большие проблемы. И главное, то, что тоже наблюдается, в Германии горят машины, в Англии молодежь выходит на улицы, грабит магазины, убивает людей. Во Франции это произошло несколько лет тому назад, в других государствах тоже может что-то такое произойти. То есть чувствуется такая очень напряженная атмосфера, которая где-то пугает, которому не выдержим в Европе. Нужны какие-то кардинальные, позитивные решение для того, чтобы люди увидели, кризис позади, или мы из него выходим. И в этом плане, я думаю, что тот факт, что, нарушая фактически Лиссабонскую конституцию сейчас, Франция и Германия все-таки добиваются создания общего правительства, я, может быть, господин Бунин, конечно, прав, что это будет только через 3 года. Я думаю, что если действительно Европа это захочет, это правительство будет создано уже в 2012 году. Потом будет поздно, потом действительно грошится на всему этому. Тогда какая-то перспектива появляется, что мы солидаризируемся вместе, выходим вместе из кризиса. Если этого не будет, то я не знаю, что произойдет. Действительно, очень много вопросов.
Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, приветствует поиск любых путей выхода из кризиса.
Ведущие государства Евросоюза пытаются найти варианты решения. Их на самом деле простых нет и быть не может. Все хотят сохранить единую валюту, с другой стороны, никто не хочет иметь бездефицитный бюджет. Но то, что они занимаются этим поиском, это совершенно естественно. Когда мы говорим о том, что кризис возник в отношениях между странами Евросоюза, мы, конечно, очень часто выдаем желаемое за действительное. На самом деле никакого кризиса нет, это нормальный поиск решения. Они его найдут, я уверен. Тем более, что это будут решения паллиативы. Они будут шаг за шагом решать эту проблему. Другая сторона вопроса, которую они не могут сейчас решить, это рост социальной и национальной напряженности. Вот здесь, я думаю, они тоже будут какие-то новые свои стандарты придумывать, отказываться от искусственной многокультурности, так сказать, которую они пытались насаждать в последнее время, и возвращаться к суверенитету, к национальной идентичности отдельных государств. Вот эта проблема для них будет гораздо более тяжелой, чем финансовая.
Слушаем вопрос москвича Анатолия.
Будьте любезны, у меня вопрос к Александру Рару. Я его могу задать, чтобы он ответил?
Да, вас слушаем.
Да, вот интересно, видит ли он хоть какую-нибудь альтернативу Объединенной Европе, в принципе, хоть какую-нибудь. Он такие ужасы расписывает, что, глядишь, рухнет, а вот все, он имеет какую-то альтернативу.
Слово Александру Рару.
Ну, я как раз пытался не обрисовать все только в черных красках. Я просто хотел, ну, достаточно, может, эмоционально, потому что мы переживаем действительно эмоциональные дни, показать, что Европа та солидная, та стабильная, которую мы знали за последние 20 лет, на которую смотрел весь мир, сейчас действительно проводит тяжелейшие кризисы. К сожалению, это так. Я бы хотел, конечно, по-другому аргументировать. Какие есть альтернативы? Ну, самая простая финансовая альтернатива, пусть господин Бунин или господин Белов меня поправит, это возвращение к национальным валютам, но с сегодняшней точки зрения это объединение разных отдельных европейских государств, это в долгосрочной перспективе все-таки конец политической Европе, и поэтому политики и элиты Европы на это сейчас не идут, готовы идти на другие жертвы для того, чтобы сохранить ситуацию, как она сегодня существует. И есть, конечно, другая альтернатива, о которой сказал Караганов, абсолютно правильно, эта идея, в принципе, всегда существует, это вот такая альтернатива задней двери, это создание сильных стран Европы, определенную такую коренную Европу, Евросоюз, коренных государств, который дальше будет жить, как он жил, а вокруг этого, этой коренной Европы появится некая периферия, Европейский Союз, которая будет жить по другим правилам. Но такого общего рынка, общих финансовых, финансовой системы, евро уже тоже не будет. Это тоже возникает вопрос, насколько мы сможем политически выстоять в этом очень сложном мире, где Европа должна оставаться вместе, потому что перед ней громадные вызовы, сильный-сильный Китай, сильная объединяющаяся Азия и все-таки очень сильная Америка, которая пока еще все-таки не списана как великая единственная супердержава. Поэтому Европе нужно сейчас стараться спасать себя. Но опять-таки нельзя быть оптимистом в такие дни. Надеюсь, что через несколько недель, через несколько месяцев мы будем выходить из кризиса, мы найдем какие-то положения, но окружающая среда сегодня такая, социальное напряжение тоже чувствуется. А его в 2008-2009 году в таком виде мы все-таки еще пока не чувствуем. Поэтому у Европы сейчас не только одна проблема, но и двойная, третья, четвертая, о чем говорили уважаемые собеседники.
Спасибо. Напомню, что план Меркель-Саркози по созданию единого правительства еврозоны мы обсуждаем с Игорем Буниным, гендиректором Центра политических технологий, Владиславом Беловым, директором Центра германских исследований Института Европы Российской академии наук, и Александром Раром, экспертом немецкого общества внешней политики. Все трое у нас на прямой телефонной связи. А сейчас перейдемся на краткие новости.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
До 9 сентября родственники юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского должны решить, согласны ли они с прекращением расследования дела в отношении него или хотят возобновления следствия. Дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов было прекращено в связи со смертью Магнитского в московском СИЗО осенью 2009 года. Теперь, согласно недавнему решению Конституционного суда, для его возобновления необходимо согласие родственников. Суд в Казани арестовал двух высокопоставленных чиновников Ространснадзора по делу о крушении теплохода «Булгария». Ранее в среду начальнику Казанского отдела ведомства Иреку Тимиргазееву и главному государственному инспектору этого отдела Владиславу Семенову были предъявлены обвинения в халатности. Бывший президент СССР Михаил Горбачев на пресс-конференции в Москве призвал власти России отказаться от политической монополии партии «Единая Россия». По словам политика, не нужно повторять худший вариант КПСС. В Чечне убито 7 боевиков, об этом сообщил журналистам в среду глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, один из убитых – полевой командир Майрбек Абдусаламов. Суд в Минске на закрытом заседании отклонил жалобу адвоката на арест белорусского правозащитника Олеся Беляцкого. В Хакасии сегодня вспоминали погибших 2 года назад при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. В память о 75 погибших была объявлена минута молчания. ООН заявила, что вывела часть своего технического персонала из Сирии, где войска режима Башара Асада продолжают подавлять выступления протеста. В Москве сегодня допросили бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудку, обвиняемого в получении взятки в размере 40 миллионов рублей. На волнах Радио Свобода вы слушали краткие новости.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что план Меркель-Саркози по созданию единого правительства еврозоны мы обсуждаем с Владиславом Беловым, директором Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук. В первой части нашей программы участвовали Игорь Бунин, гендиректор Центра политических технологий, и Александр Рар, эксперт немецкого общества внешней политики. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Владиславу Борисовичу Белову. Как, по-вашему, оправданы ли надежды, возлагаемые европейскими странами на локомотивов европейского строительства Франции и ФРГ?
Да, надежды оправданы. При всей критике тех предложений, которые выдвинули Меркель и Саркози, они достаточно конструктивны. Новых из этих предложений, наверное, можно только назвать гармонизацию налогов. Все остальные предложения перекликаются с теми целями, задачами, которые обсуждались ранее. Для наших слушателей напомню, что речь идет не о Евросоюзе, а о еврозоне. Экономическое правительство касается только 17 стран, то есть стран еврозоны, которые имеют единую европейскую валюту. Кстати, напомню, что 15 августа этого года исполнилось 40 лет, когда был отменен золотовалютный стандарт, и, в общем-то, Бреттон-Вудская система рухнула. И спустя, соответственно, 71 год, спустя 19 лет, когда были Маастрихтские разработанные соглашения, спустя, соответственно, 29 лет, когда было введено евро, появилась новая валюта, противовес доллару, новая резервная валюта. И, в общем-то, вот, мне понравился вопрос нашего слушателя. Эксперимент удался. То есть эксперимент удачный в целом, как экономически и политически с точки зрения Евросоюза, так и с точки зрения еврозоны. Есть проблемы. Они обусловлены тем, что во многом был политический популизм, когда в еврозону были приняты страны Южной Европы. На этом настаивала, кстати, Франция. Германия тогда согласилась, была вынуждена согласиться, чтобы запустить этот проект. Поэтому, в общем-то, сейчас идет оплата счетов конца прошлого века. И Германия с Францией по этим счетам платят. Что касается предложений самого правительства экономического, конечно, это политическая игра в определенной степени, потому что здесь идет, скажем так, атака на Еврокомиссию, на Баррозу, у которого забирают или хотят забрать определенные компетенции. Несмотря на то, что Меркель и Саркози поддерживают Еврогруппу, которая объединяет министров финансов стран еврозоны, во главе с премьер-министром Люксембурга Юнкером. Здесь также отбираются определенные компетенции. И Меркель, и Саркози хотели бы, чтобы именно руководители стран определяли основную экономическую политику. Позитив, наверное, в попытках гармонизации финансовой политики. Это та проблема, которая сейчас является основной еврозоне. В меньшей степени Европейский центральный банк, который должен оставаться независимым. Я согласен с немецкими экспертами, политиками. Европейский центральный банк должен проводить политику сильной валюты, единой валюты, которая не должна втягиваться, ЕЦБ не должен финансировать необеспеченные вот эти евробонды и так далее и тому подобное. И я думаю, что, наверное, в этом ответ Меркель и Саркози будущим вызовом, а они, в принципе, дают сейчас ответы и нынешние страны, и Греция, и Италия, особенно Италия в эти дни мы видим, насколько правительство готово пойти на далеко идущие реформы. И в этом плане, я думаю, что локомотивами Германия и Франция являются в первую очередь не со своими экономическими потенциалами, а со своими инициативами, которые подкреплены этими экономическими потенциалами. Да, во Франции 0% рост в втором квартале. Да, у Германии 0,1% роста ВВП в втором квартале. Минимальная цифра. Но с точки зрения лидера реформ, реформ внутренних и внешних, я думаю, они остаются этими локомотивами, и в этом плане их надо похвалить. Оптимизм или пессимизм, или реализм, я думаю, что здесь сложно оценить, что должно преобладать, но, по крайней мере, скептическая реакция рынков мне понятна. То, что Меркель и Саркози не пошли на поводу у него, это приветствуется. То, что многие из их предложений не будут реализованы, в том числе по причине, как сказал Александр Рар, нежелания ряда национальных парламентов принять вот эти предложения, ну, это естественно. Но, тем не менее, я бы сказал, что процесс идет, караван идет, и в этом плане, наверное, вот еврозона как удачный эксперимент. Буквально еще вот две секунды напомнил, что еще повторяется в предложениях Меркель Саркози. Это решение марта этого года, когда был принят пакт Европлюс. Европлюс, где уже страны, входящие в еврозону, взяли на себя обязательства по ограничителям дефицита бюджета и госдолга. В этом плане просто Меркель и Саркози немножко так играют же с принятыми решениями. Но хоть скоро под этим есть фундамент, я могу только это приветствовать. Итак, мой ответ – да, локомотивы как политические, в первую очередь оставлю это, так и экономические.
Павел Кудюкин, президент экспертного фонда социальных исследований, бывший замминистра труда в правительстве Ельцина Гайдара, предвидит непростой путь реализации идеи Меркель-Саркози.
Достаточно противоречивые идеи. Вообще, те трудности, которые переживает сейчас евро, ведь во многом связаны с тем, что евро оказался в большей мере политическим проектом, чем экономическим, и так не успел подвести под себя экономическую базу. А тут идут по пути как бы усугубления этой политической составляющей. Это один аспект. А второй аспект – то, что получается, что Евросоюз еще сильнее расслоится как бы на еврозону и не на еврозону. То есть пытаемся углубить интеграцию, но тем самым расслаиваем Европейский Союз еще сильнее, чем он и так расслоен. При этом создание так называемого экономического правительства ведь не решает проблем периферии еврозоны, с которым сама идея связана. Скорее, это попытка действительно убегания от проблемы, но с риском натолкнуться на эти же проблемы в еще более острый срок.
Слушаем вопрос москвича Сергея.
Алло, здрасте.
Добрый вечер.
Хочу сказать такую вещь. Что за фетиш такой придумает еврозона, зона из евровалюта? Главное, что они были государства, не превращались в Штаты. Но все-таки думать, государство, чем более мелкие страны с одной и той же уровнем развития, тем они богаче. Самая пятерка богатейших стран входит в самую мелюзга вообще абсолютная. И чем страна больше, тем она беднее. Поэтому не должно быть никаких Соединенных Штатов и Европы, никакого супергосударства. Это же не только, это мало того, что ты против национальных культур, против национальной независимости, против национальной идентичность, это вообще все идиотский проект. Сейчас задумано, придумали зону евро, а чем они вообще создали? Видите ли, неудобно менять валюты.
Вопрос Владислава Белова. Оправдала ли себя идея создания зоны евро за время ее существования?
Я благодарен слушателю за вопрос. Действительно, вопрос интеграции – это вопрос национального, то, что это идентично национальным культурам и наднационального, что может объединить это национальное в целое. И в этом плане и сам проект европейской интеграции Евросоюза в целом, и в рамках Евросоюза это проект еврозоны, это проект, за которым мы внимательно следим. У нас есть постсоветское пространство, дезинтегрированное, но имеющее шансы на интеграцию. И в этом плане, наверное, еврозона себя оправдала. Мне понравился вопрос по поводу крупных государств и так далее. И, конечно же, вот эти 17 стран, вошедших в еврозону, получили большие дивиденды. Именно технические, связанные с отменой различного рода отсутствием различного рода издержек на обмен, фиксированные курсы, отсутствие валютных войн, отсутствие возможности девальвировать свою валюту в рамках данного пространства создало экономическую стабильность. Ну и, конечно, не будем скрывать, что в первую очередь от этого, в общем-то, экономическую выгоду получила Германия. Не случайно она это поддерживала. Именно мощные немецкие концерны, ну и малый и средний бизнес, получили такое стабильное пространство. Но на мой взгляд, вот, есть сейчас всплеск национализма, культурного национализма в первую очередь. Конечно же, он противоречит идее экономической интеграции. Но, по-моему, вот, если брать тренд, такой стратегический тренд, то все-таки экономическая интеграция есть плюс и для национальных культур, традиций и так далее. То есть никто не говорит про то, что в рамках интеграции происходит выравнивание национального самосознания. Мы все-таки говорим о том, что интеграция дает возможность для развития национальных культур и экономик. Но в условиях вот этой интернационализации, я не хотел бы использовать слово глобализация, здесь гораздо больше будет дискуссий, но вот в рамках ЕС-27, в рамках еврозоны-17 я вижу гораздо больше плюсов, чем минусов, и, по крайней мере, сегодня обсуждаем, есть ли шансы эти минусы преодолевать. И я вижу, что, в общем-то, потенциал для этого есть. И Франция, и Германия являются лидерами. И очень коротко замечу, что в этом плане Германия и Франция получают поддержку из стран Бенилюкса, Бельгии, Нидерланды, Люксембург, и, в общем-то, поддержку и новых стран, в том числе и Польши и так далее. То есть и здесь, хотя Польша не входит в еврозону. То есть, в принципе, большинство стран еврозоны, включая периферию, понимают, что шансы не в национальном пути, а в пути, где национальные экономики объединены. Ну, за рамкой дискуссии оставляем, конечно, внешнюю политику и вопрос обороны и так далее. Сегодня говорим про экономику. Спасибо.
Владимир Буковский, бывший советский политзаключенный, ныне житель Великобритании, удручен неясностью предложенного плана.
Никому не ясно, они пока не сформулировали. Но вообще об этом уже давно разговор шел. Даже где-то в начальных планах создания Европейского Союза шел разговор о возможности двухъярусной структуры, в которой одна будет полностью объединена, и центральная, а периферийная будет в разной степени аффилиации к ней относиться. Для Европы нет плюсов. Для Европы плюс будет, если они себя распустят и прекратят этот дурацкий союз. Всякие попытки сохранить, они только все ухудшат.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Ларисы Дмитриевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Как всегда, спасибо за очень интересную передачу, но у меня вопрос и реплика к господину Александру Рару. Он очень хорошо знает историю нашей страны и его любовь, и многих таких подобных бывшим сотрудникам КГБ усугубили то, что у нас сейчас происходит. И это в том числе останется на совести его и таких похожих, как он. Спасибо.
Ну, Александр уехал в командировку. Он участвовал только в первой части нашей передачи, поэтому слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Валентин.
Ну, я думаю, то, что вот брошенная идея, и она усиленно обсуждается, в том числе и скептично, вот прессой, я думаю, это как раз вот и есть залог успеха. Это вовсе даже не оптимизм, это уверенность в здравомыслии Запада, и его главный принцип – это жить по труду и по средствам. И у меня вот все-таки вопрос. Вот мне непонятна судьба вот этих стран, ну, как бы транжиров. Спасибо.
Вопрос Владислава Белову. Как по-вашему, чувствуется ли какое-то высокомерие в этом плане Меркель-Саркози к таким странам, как Греция, Ирландия, Португалия? И не они ли подумывают о том, чтобы выйти из Евросоюза?
Высокомерия нет. есть реальные партнерские отношения. На обывательском уровне, да. Вот граждане, я знаю их в Германии, как бы говорят своим греческим партнерам и таким же гражданам, ну, давайте работать так же, как и мы. Посмотрите наших производителей, сколько часов мы работаем, как мы работаем и так далее. Но на политическом уровне есть консенсус. Надо дать должное руководителям всех стран еврозоны. Давайте сейчас мы говорим про еврозону, 117 стран. Готовы сотрудничать. Напомню, кстати, что страны еврозоны не могут исключить кого-либо из своего союза. Это прерогатива только той страны, которая готова еврозону покинуть. Пока таких заявлений на политическом уровне мы не видим ни от одной из стран. Пока все страны понимают, что минусы выхода из еврозоны, как для страны, так и еврозоны в целом, будут перевешивать. Поэтому на уровне отдельных граждан, слоев граждан, если сложно говорить в процентах, есть противоречия, да, здесь как бы вот есть взаимные претензии. Но самое главное, наверное, самое главное, это единство политическое. И не случайно два бывших, ну скажем, противника, врага, исторических врага, Франция и Германия, являются двигателями этого прогресса. В 1963 году был заключен соответствующий Елисейский договор о партнерстве между Францией и Германией. Не случайно Меркель и Саркози именно 2013 год считают таким годом, где Франция и Германия могли бы свое партнерство, послевоенное партнерство, которое, в общем-то, и объединило Европу, это Франция и Германия. Это вот, мы мало знаем эту историю и взаимную ненависть двух народов, которые ее преодолели, и которые стали основой европейской интеграции. И в этом плане, я еще раз подчеркну, независимости от доли ВВП каждой страны, в общем ВВП и еврозоны, и Евросоюза в целом, все страны равны. И, конечно же, можно придираться к критике отдельных экспертов, что при равноправном, одинаковом количестве голосов у Германии есть право вето, как и у Франции и других стран, на принятие того или иного решения. Это является, в общем-то, вполне демократичным. А поэтому, еще раз подчеркну, кризис, да, но мне понравилось это замечание нашего слушателя, что скептицизм – это движение вперед. Именно скептицизм, именно указание на слабые места этих предложений, именно критика, конструктивная критика, отмечу, дает возможность экспертам наполнить вот эти политические предложения конкретным содержанием, потому что правильно замечено, ни по одному из прозвучавших вчера предложений пока нет конкретных схем, конкретных механизмов, конкретных инструментов, и нам предстоит их увидеть только в последующие недели и даже месяцы. Поэтому, наверное, можно и расценивать, что какие-то предложения, в том числе по налогу на финансовые транзакции, были просто провокационными. Хотя, конечно, однако минус для рынка. Я считаю, что вообще финансовые транзакции налог не будет введен, потому что, как показывает пример Швеции, которая в свое время это вела, просто капиталы уйдут, потому что это капиталы, они всегда ищут оптимум своей прибыли. Поэтому я думаю, что какие-то предложения будут с повестки дня сняты, а какие-то останутся. Но, тем не менее, отмечу еще раз, еврозона и Евросоюз – это демократия и равноправие. Это очень важно.
Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений, считает предложенный план утопией.
Мало ли какие планы люди от отчаяния могут придумать. Когда люди тонут, им могут мерещиться самые вообще невероятные вещи. Но проблема же в том, что сейчас наступает период постепенного развала той системы, в которой построен Евросоюз, и в частности возникает ситуация, когда становится очевидно, насколько все-таки Евросоюз и Европа несовместимы. То есть Евросоюз как попытка ликвидировать Европу в качестве определенной социальной, культурной, исторической и даже экономической модели проваливается. Это очевидно. И европейское общество не дает себя уничтожить. Поэтому я думаю, что Евросоюз в нынешней форме обречен, и сколько бы они ни кричали о том, что надо его укреплять, это бессмысленно. Например, как ГКЧП. То есть вот план Меркель и Саркози – это что-то вроде проекта ГКЧП большого для умирающего Евросоюза.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Понятно, что у немцев планы были через Евро как бы стать лидером Европы во всех смыслах. Но последний год показал, что они на себе повесили слишком большую обузу. Нет ли, каково вообще настроение у немецкого общества, и нет ли у них планов возродить свою марку, и тем так где-то все для Европы закончится? Спасибо большое.
Вопрос у Владислава Белова. Тяготится ли немецкая экономика вот этим бременем, которое легло на нее, как на локомотив, зоны евро?
Экономика не тяготится. Под экономикой мы понимаем совокупность отдельных фирм, компаний, хозяйствующих субъектов. В Германии тоже есть свои побою. Как говорится, лица без образования такого юридического лица, тяготятся налогоплательщики, потому что экономика однозначно выигрывает. А по счетам государства, да, платит бюджет. Что такое бюджет? Это отчисления, это налоги, конечно, предприятий, но в первую очередь это, конечно, налоги граждан, социальные отчисления, которые предприятия, как и у нас, в общем-то, система-то примерно одинаковая, мы уже тоже в рыночной экономике живем. Но с точки зрения налогоплательщика, это обуза. С точки зрения налогоплательщика, желательно вести немецкую марку. Желательно получить стабильность, которая была когда-то при немецкой марке. Но в основном это, конечно, на уровне популизма. Популизм с большой буквы, то есть популс как народ, да, то есть когда отдельно говорят, ну, немецкая марка была лучше. А экономика не страдает. Нет, экономика в этом плане по-прежнему получает свои выгоды. На еврозону приходится почти, наверное, половина межторгового оборота Германии. И в этом плане, в общем-то, конечно, народное хозяйство. Кстати, это вообще немецкое слово «Volkswirtschaft» было взято из немецкого, с немецкого дефиниции. Вот народное хозяйство Германии по-прежнему от этого выигрывает. Другое дело, если государство начинает платить по счетам еврозоны за счет введения дополнительных налогов. Пока это не происходит. Но попытка, я считаю, провокация, попытка вести финансовые транзакции, это же, конечно, вот вопрос уже экономики. Я думаю, это не будет введено. Так же, как и не будет, предположим, в рамках унификации налога на корпорации, не будет повышена ставка в Германии. По всей видимости, Саркози скорее пойдет на ее снижение, нежели немцы пойдут на повышение. Хотя, опять же, вот я говорил в самом начале, очень много политики в целом, потому что, вот, если я правильно со своим немецким называю председателя соцпартии Франции, который является оппонентом Саркози на выборах, Мартин Обри, поправьте меня, она как раз предлагает снизить с 33% до 20% налог на корпорации, но в том случае, если идет реинвестиции в производство. Хорошее предложение для России в том числе. А для других повысить до 40. То есть это, конечно, разрез с тем, что Меркель и Саркози договариваются. Еще раз. Экономика в плюсе. Отдельные граждане за марку. А по счетам платит государственный бюджет, который наполняется налогами и от предпринимателей, и от простых граждан.
Вопрос Владиславу Белову. А кто из постсоветских и посткоммунистических государств в самое последнее время вступил в зону евро, и как план Меркель-Саркози отразится на их благосостоянии?
Ну, это, конечно, наша любимая Эстония. Не отразится, а уже отразилась.
есть, хотя Эстония соблюдает, кстати, Маастрихтские соглашения, и в этом плане наши балтийские соседи заслуживают похвалы. Но вот с точки зрения цен, цены были повышены при переводе из эстонских крон в евро, но, подчеркну, но, в общем-то, сама Эстония от маастрихтских критериев, от своего членства в еврозоне, не страдает. То есть экономика тоже получила свои выгоды, войдя в это пространство. И здесь больше проблем у наших эстонских коллег. Это, я напомню нашим слушателям, Эстония вошла в еврозону 17-й страной 1 января 2011 года. Больше проблем внутреннего характера, внутренней политики. И, наверное, вот этот наш очень, может быть, такой краткий итог. Еврозона как наднациональный проект, в принципе, имеет положительную оценку. А на уровне национальных правительств, которые должны были решать свои домашние задания, начиная с 99-го года и там последующим вступлением других стран, наверное, здесь у большинства стран, в том числе и у Германии, от тройки и ниже. По российской системе, потому что Германия все наоборот. Единица – это отлично, а пятерка – это наш единица. И вот в этом плане, наверное, сближение национальных механизмов, работающих, хороших, с обязательствами национальных правительств, вот, доводить экономику до нужного уровня, хороший пример для России, где правительство должно решать это не вовне, не ради каких-то общих причин, а все-таки есть таможенный союз, экономический союз, все-таки вот, таможенный союз Беларуси, Казахстан и России, где уже проявляются аналогичные проблемы. Вот, наверное, для нас это большой урок. Национальные механизмы хорошо, но все-таки каша варится домашним котле.
Спасибо. Сразу после выпуска новостей слушайте аналитический журнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Главный редактор «Харти-97» Наталья Радина о репрессиях в Белоруссии. Что происходит с нефтегазовой промышленностью Сербии? А мы в нашей программе обсуждали план Меркель-Саркози по созданию единого правительства еврозоны. В нашей программе участвовал Владислав Белов, директор Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Чеченские герои Норвегии.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник об опасных связях российских предпринимателей.
В блогах Свободы.
Журналист Кристина Горелик. Задайте вопрос о ГКЧП бывшему генпрокурору.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.